Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы в рамках «Школы православия». Мы говорим об истории древнехристианской церкви. И на прошлом занятии мы с вами говорили о VII Вселенском соборе, о вероопределении, которое было принято на этом Вселенском соборе. И наша дальнейшая беседа уже о событиях, которые будут развиваться после VII Вселенского собора. Мы с вами говорили, что VII Вселенский собор обличил иконоборческую ересь окончательно. Богословски иконоборческая ересь потерпела полное и совершенное поражение. Однако в последующий после VII Вселенского собора период иконоборчество переживает второе рождение, новый рассвет. Правда, это уже не столь, может быть, блистательный для иконоборчества период, как правление Льва III и Константина V, но тем не менее. С чем это связано? А связано это с тем, что у иконоборчества были не только церковные, но и политические причины. Вернее так, был ряд проблем в жизни византийского государства, и вот опыт решения этих проблем был тесно сопряжен как раз с догматической борьбой и со спором о святых иконах. То есть ряд проблем чисто политических в силу обстоятельств оказался увязанным с догматическими вопросами. Искусственно, естественно, но вот они как бы в одном пакете, так скажем, шли. И ситуация была такой, что императоры-иконоборцы Лев III и Константин V были очень удачливыми государями. Были государями, при которых Византийская империя достигла определенного уровня могущества. Это были государи, которые отразили арабскую опасность. Конечно, арабская опасность не была ликвидирована совершенно, но все-таки границы стали более стабильными, более спокойными. Были решены многие внутренние проблемы в государстве, то есть чисто внешние условия пребывания, они вот стали лучше. И о популярности императоров-иконоборцев говорит тот факт, что имена императоров, имена Лев и Константин были очень популярными именами у византийцев на рубеже 8-9 веков. То есть в документах, понятно, что абсолютной статистики какой-то здесь нет, но документы, сохранившие имена византийцев разных положений, разных сословий, они знают много Львов и много Константинов. Вообще, надо отметить, что задача церковных деятелей была очень сложна. Строя свои взаимоотношения с императорами и иконоборцами, они должны были забывать, что императоры были влиятельной политической силой. Защитники иконопочитания при неосторожности могли оказаться в непосредственном противостоянии живому благоговению перед императорами со стороны простого народа. Они должны были решить, насколько византийский народ привязан к своим императорам. Эта привязанность была весьма сильной. И вот императоры-иконоборцы были особенно популярны в народной памяти. И их славное правление воспринимались как золотой век. Особенно актуально это было на фоне неудач правителей, иконопочитателей в конце 8-го, в начале 9 века. И само восстановление иконопочитания, по всей видимости, большинством было понято и принято не как торжество только православия, но и как политическая реставрация, возвращение тех порядков, которые были в империи до 716 года. Иконопочитатели должны были высказывать суждения по вопросам вполне политическим. И это расширяло и круг столкновений, и круг недругов. И потом императоры и иконопочитатели иногда принимали не совсем верные политические решения. После собора 787 года, после VII Вселенского собора, продолжалось царствование святой Ирины. Ее правление не было таким славным, как предшествующее правление, и ее правление, конечно, не могло заставить византийских политиков забыть успехи времени Льва Исавра и Константина Капронима. Фаворитом императрицы был евнух Ставракий, который, по существу дела, являлся первым министром и управлял страной. В 781 году царица Ирина обручила своего сына Константина VI с дочерью короля франков Карла Великого. Заочное обручение состоялось в Риме в присутствии Карла. Невеста Константина VI Ратруда, по-гречески Эритро, совсем еще юная девочка в столице Карла, в городе Аахине, обучалась греческому языку. Ну, Константин был в нее заочно влюблен, с ней переписывался. Он был еще совсем молодым человеком, она была совсем еще юной девочкой. Когда состоялось это обручение, они, по сути дела, были детьми. Ждали, когда дети подрастут, чтобы сыграть свадьбу. Константин был постарше, Эритро помладше Ратруда. Но политические обстоятельства изменились, и царица Ирина со временем потеряла нужду в упрочении союза с Карлом. После собора 787 года, после Седьмого Вселенского собора, мир с Западом был восстановлен, то есть разногласия, которые были порождены спором о святых иконах, они были ликвидированы, и причина для разногласий исчезла. И Ирина стала бояться роста влияния Карла Великого на жизнь Византийской империи. И она решает расстроить вот этот вот брак своего сына с дочерью Карла Великого. И в 788 году царица Ирина женила своего сына против его воли на армянке Марии. Это не улучшило и без того напряженных отношений матери и сына, отношения были сложными, вызвало в Константине большое раздражение. Вскоре он поднял восстание, отправил Ставракия и мать в ссылку и стал управлять империей единолично. Но через два года он примиряется с матерью, возвращает ее и Ставракия из ссылки, но к управлению их он продолжает не допускать. В личной, в семейной жизни у Константина не складывается. В 795 году брак императора распадается. Марию, жену Константина, насильно постригают в монахини. Она принимает монашество, насильно ее стригут. И Константин женится на одной из придворных дам из окружения своей жены, на Феодоте. Надо сказать, что брак этот был сомнительный с канонической точки зрения, поскольку развод не был законным, брак считался многими прелюбодейным. На патриарха Тарасия оказывалось давление, сам патриарх лично не стал венчать этого брака, но один из священников этот брак обвенчал, там была коллизия целая, но патриарх не отлучил его от общения. И ревнители православия во главе с Феодором Студитом, Платоном Сакудийским разрывают общение с патриархом Тарасием. Возникает такой конфликт, что патриарх Тарасий не возразил резко против прелюбодейного брака, допустил этот брак, и вот монахи разрывают общение с святителем Тарасием. Несмотря даже вот на то, что Феодота была родственницей преподобного Феодора Студита, он выступил решительным противником этого брака. Император был импульсивным человеком, и он наказал мятежных монахов, сослав их, удалив из столицы. Конечно, все это очень сильно раздражало народ Константинополя. Преподобный Феодор Студит пользовался огромным авторитетом среди народа. И, конечно, такие действия Константина VI, они не могли быть приняты так достаточно ровно. И популярность Константина VI начинает падать, а популярность царицы Ирины начинает расти. И вскоре ей удалось организовать успешный заговор. В день Успения Пресвятой Богородицы, 15 августа 797 года, Константин был схвачен и ослеплен. Причем это было сделано неосторожно, с такой жестокостью, что он вскоре умер. Царица Ирина воцарилась единодержавной, управляла империей с 797 по 802 год. С ее воцарением изгнанники вернулись со славой и восстановили общение с патриархом Тарасием. Ирина назначила преподобного Феодора Студита игуменом Студийского монастыря в Константинополе, и эта славная обитель святого Иоанна Предтечи расцвела при нем, сделалась одной из первейших обителей столицы. Преподобный Феодор Студит, годы его жизни 759-826, увеличил насельников своего монастыря с 12 человек до 1000 человек. Монастырь был известен благотворительной деятельностью и активным служением братьев. Преподобный Феодор ввел строгий общежительный устав, монахи занимались как физическим трудом, так и книжными делами. Сам Феодор стал столь влиятельным лицом, что легко было усмотреть в нем преемника патриарху Тарасию. Правление царицы Ирины стало первым, но не последним случаем непосредственного женского правления Византийской империи. Поэтому, естественно, что многие восприняли этот факт в штыки. Оппозиция особенно ощущалась на Западе. Там даже высказывались предположения, что теперь трон в Константинополе вакантен. И в этом контексте произошло событие, имевшее весьма далеко идущие последствия. Папа Лев II, переживавший в Риме большие нестроения и получавший помощь не от Константинополя, а только от Карла Великого, в Рождество 25 декабря 800 года венчал Карла Великого в Риме титулом императора. Причем это мыслилось не как восстановление Западной Римской империи, но как введение Карла во власть над Единой империей. Однако в Византийской империи Карл считался бунтовщиком из западных провинций, который восстал против законных царей. Карл смотрел на вещи более реалистично и послал к царице Ирине сватов, надеясь решить проблему таким, само собой разумеющимся, шагом. Однако в Византийской империи предложение Карла было воспринято как оскорбление, которое могло быть оправдано только полной неотесанностью диких западных варваров. Сватам дали отворот-поворот, прочитав им предварительно лекцию о правилах хорошего тона, как себя следует вести с византийскими царями. Византийское достоинство было спасено в этом случае. Однако, если говорить о правлении царицы Ирины, то с внешнеполитической точки зрения это правление было крайне неудачным. Арабы заняли вновь большую часть Малой Азии, болгары заняли Фракию, армия волновалась, казна была пуста. И в 802 году поднялся мятеж. Святая Ирина была свергнута и сослана в монастырь на остров Лесбос, где через год окончила свои дни в аскетических подвигах, скончалась она 9 августа 803 года. Вскоре после смерти своей она была причислена к лику святых. Новым императором стал Никифор, годы его правления 802-811. Он был государственным казначеем во время правления Ирины. Надо сказать, что Никифор был весьма компетентным правителем, но правление его было несчастно. Он пошел на ряд непопулярных шагов. В частности, в надежде исправить финансовое положение империи, он решил вновь урезать льготы монастырей, слишком усилившихся при Ирине. Сам он был иконопочитателем, но вот такие шаги предпринимает. В частности, он ввел налоги на монастыри, которые отменила царица Ирина, и провел еще ряд подобных мер. Кроме того, Никифор распорядился признать брак Константина VI с Феодотой браком законным, из-за чего вновь поссорился со студийскими монахами. Императору, кроме того, пришлось переселить несколько народов, чтобы заселить ряд опустошенных областей. Все предпринятые им меры были направлены на укрепление двух столпов византийской государственности, а именно армии и доходов в казну. Но вот эти меры, конечно, были очень непопулярными и сколь необходимыми для государства, столь непопулярными среди народа. В 806 году скончался патриарх Тарасий. Все ожидали, что новым патриархом станет святой преподобный Феодор Студит, однако император Никифор понимал, что Феодор Студит будет неудобным для его политической программы патриархом. Преподобный Феодор Студит был человеком очень сильным, волевым, не знавшим компромиссов при защите независимости церкви. И поэтому император Никифор делает все, чтобы патриархом был избран другой человек. Им стал святитель Никифор, вполне православный человек. И вскоре преподобный Феодор Студит стал ближайшим советником и сподвижником патриарха Никифора. Император Никифор энергично воевал, хотя не был профессиональным военным. В своих походах он сам возглавлял армию, разбил ряд славянских племен, к тому времени уже ставших грозой Балкан. Однако с арабами было справиться не так просто, и Никифор уступил ряд стратегически важных крепостей арабам, но кое-как ему удалось откупиться и заключить мир с арабами. После смерти знаменитого халифа Гаруна аль-Рашида опасность миновала, как-то восточная граница стала более спокойной. И теперь главное внимание византийской политики было направлено на Балканы. Там сформировалась мощная болгарская держава под управлением хана Крума. Это еще не было христианское государство. После ряда кампаний, прошедших с переменным успехом, армия императора Никифора была наголову разбита. Это произошло в 811 году. Сам император Никифор погиб в сражении, и Крум сделал из его черепа чашу для вина. Новым императором стал Михаил I Рангаве. Он управлял Византийской империей с 811 по 813 год. Этот император тоже был почитателем святых икон. Он очень много делал для православия, но в целом его правление тоже нельзя назвать удачным. В частности, Михаил вынужден был признать Карла Великого Василевсом, то есть как бы западным императором. И так далее. Война с болгарами продолжалась в его царствовании. После ряда значительных побед болгары предложили ультиматум, предусматривающий обмен перебежчиками с обеих сторон. Михаил был готов его принять, но преподобный Феодор Студит запретил императору выдавать тех, кто прибег к его помощи, и велел ему продолжать войну. Крум вновь разбил византийцев, и армия взбунтовалась. Солдаты и иконоборцы вовались в церковь, где был похоронен их незабвенный Константин Капроним, и вскрыли его гробницу с криками «Восстань и помоги гибнущему государству!». Они даже распространили слух, что гроб открылся сам, что Константин встал, сел на коня и отправился воевать с болгарами. Вот это краткое правление не было особо успешным правлением. В июле 813 года Михаил I был свергнут, и на трон взошел иконоборец Лев V Армянин. Михаил был пострижен в монахи, его сын был оскоплен и тоже пострижен в монахи. Вскоре мы услышим о нем, как о патриархе Игнатии, об этом младенце. А новым императором стал Лев V Армянин. Годы его правления 813-820. Этот новый царь мнил себя вторым Капронимом, Но о его царствовании мы будем говорить на следующем нашем занятии. А сейчас наша беседа завершается. Всего вам доброго. С Богом оставайтесь. До свидания.